Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас три достаточно глобальных вопроса. Первый вопрос условно можно озаглавить «Уничтожение наших детей». На сайте Екатеринбургского городского родительского комитета размещена информация, но ее можно найти в других источниках, что на всей территории России под видом новой вакцинации в 2011 году будут ставить прививки. Причем прививки ставят только девочкам и женщинам. Они двух видов. Первая прививка рассчитана на девушек от 12 до 30 лет. Вводится под видом профилактики, якобы для предотвращения рака груди. И данная прививка будет являться обязательной в школе, как предполагают наши респонденты. Совпадает она с прививками, которыми стерилизовали девочек Мексики, Никарагуа и Ирака. Воздействие на организм такое, что девочка потом не может выносить ребенка. Вторая прививка рассчитана на женщин старше 45, содержит такие компоненты, которые резко возбуждают иммунитет. Затем через 2 года 5 лет резко его снижают до нуля. И без подпитки постоянных этих уколов организм не может противостоять никакой инфекции, резко стареет. В информации написано, что по закону никто не имеет права проводить вакцинацию детей и взрослых насильственно. Мы обращаемся к людям, которым не безразлична судьба наших женщин и детей, чтобы не быть равнодушными, подумать, что могут погибнуть тысячи женщин и детей, еще и даже нерожденных. Нас решили уничтожить, и это уже не шутка. В общем-то, я посмотрела информацию по вакцине от рака и выяснила, что, оказывается, действительно, в 2007 году было дано добро на вакцинацию в России от рака. То есть мне самой, я не медик, и мне непонятно, как можно вакцинировать от болезни, которой еще не найдено ни лекарства, ничего. То есть, и мне сказали, что развешаны в плакаты, в метро люди видели, в Москве, в Петербурге, по-моему, даже в Екатеринбурге. «Спасите ваших дочерей». И информация такая поступила, что врачи Мексики, вот как раз когда ставили очень активно девочкам прививки, они обследовали, ну, исследовали состав прививки и выяснили, что он вызывает вот такие последствия, что это, по сути дела, стерилизация. Причем с 2007 года начали ставить эту прививку, активно ее рекламировать, как выясняется, и она еще и стоит. То есть есть уже люди, как я выяснила, даже среди моих знакомых, кто уже поставил эту прививку, и стоила она 5000 рублей. То есть за наши же деньги нас убивают. Ну, плюс еще информация такая есть, что человек, который пытался распространять эту информацию, он пропал без вести недавно, в конце октября. Все очень серьезно. Как к этому относиться? Мы, в общем-то, привыкли доверять правительству, традиционной медицине. Если, я так полагаю, во всяком случае, если мы не будем ставить их добровольно, то под каким-то видом эту прививку все равно введут девочкам, если есть такая установка. Мы не медики. Что мы вообще мы можем сделать? Например, перед каждой прививкой помолиться, чтобы вот Господь не попустил ну, такого страшного какого-то исхода для наших детей.
Вы понимаете, вот в наше время такое непростое, непростое тем, что на нас сыплется очень много информации, вот, и разной узкоспециальной, что очень сложно современному человеку, ну, мне, допустим, о себе буду говорить, мне очень сложно как бы отвечать на, такую, на такие вот вопросы, связанные с какой-то узкой специальностью. И поэтому очень часто в нашей христианской среде или вообще вот среде народа очень часто рождаются мифы от того, что человек не знает, да, объекта, о котором слышит, то, грубо говоря, слышит звон, не знает, где он. Вот, и очень часто рождаются разные страхи и разные какие-то недоумения из-за того, что человек, не будучи специалистом, услышав о чем-то таком, да, ну, сделав какие-то свои выводы, он начинает там или обожать нечто, да, или наоборот проклинать нечто. Вот. И в любом случае нам надо сначала разобраться. Разобраться, что это такое. Во-первых, если так все очень серьезно, что вполне можно предположить, как действительное, да, мы сначала, наверное, должны этот вопрос очень хорошо изучить. И не нужно нам стоять на позиции недоверия государству только по одной той причине, что происходит что-то мне непонятное. Почему? Потому что, опять же, любое действие, будь то вакцинация, будь то там какие-то технические новшества. Если мы их сразу будем принимать в штыки, как проклятие сатаны, антихриста, то это, наверное, будет не совсем правильно. То есть мы должны, наверное, сначала обратиться к специалистам. Я думаю, что среди верующих людей, среди христиан есть и иммунологи, есть и ученые, есть и биологи, и химики, и так далее. То есть нам сначала нужно заказать экспертизу, как бы это нужно было бы сделать, понимаете? Не раздувать сразу истерику, не раздувать сразу мифологию, а сначала сделать независимую экспертизу. Вот если мы беспокоимся за Россию, если мы беспокоимся за детей, то нас никто не лишал права эту экспертизу провести. Собрать денег, например, и провести эту независимую экспертизу. Если эта экспертиза независимая, научная, академическая, покажет действительно вредность той или иной прививки или вредность того или иного какого-то новшества, то тогда мы имеем полное право начинать оповещать, так скажем, людей о том, что это действительно вредно. Поскольку напрямую вакцинация не связана с духовной жизнью человека. Напрямую не связано. Если Господь попустит так, что у тебя не будет детей, их не будет все равно. Хочешь, что-то делай. И наоборот, есть примеры, когда у меня очень близкий человек, мой знакомый, она родилась, несмотря на то, что мать ее всячески не хотела ее рожать. И вплоть до того, что ставила спираль, и ребенок родился как раз со спиралью этой. В плаценте была эта спираль, вжилась уже туда куда-то там, я не знаю куда, но суть вопроса такая, что даже всячески не хотели, ребенок родился. Поэтому, не знаю, может, я не прав, конечно, но я всегда, испорченность с образованием такая штука, знаете, но мне кажется, что нельзя так огульно взять и, знаете, масштабно все сделать вывод о вещах, которых ты недопонимаешь. Почему? Потому что в нашей медицине существует два клана, два таких в академической науке, существует два таких, медицинской имеется в виду, два таких направления. Одни за вакцинацию, другие против вакцинации. Как есть, допустим, активно рекламируют, используют разные способы продвижения своего товара, допустим, те, кто продает воду готовую, и те, кто продает фильтры. Понимаете, да? И они, естественно, друг друга полощут, там, они говорят, да у этих фильтры, там, земля просто насыпана, а те говорят, да это просто из-под крана воду налили, понимаете? И это все выглядит действительно масштабно как-то так. Ты берешь воду, думаешь, Господи помилуй, что там в этом стакане воды? Земля намешана, там, плюнул кто-нибудь, там, понимаете, еще что-нибудь такое. И как-то я потом с этим буду жить, да? Как я буду на этом чай заваривать, как я буду ребеночку, давать? И тут же у меня начинается паника, я же не живу рядом с колодцем, прямо, правильно? И начинается такое, у меня мировоззрение, что везде враги, и мне наплевали в мою воду. И жить так, наверное, очень трудно. Но если мы, допустим, подходим немножко с другой точки зрения, что Господь всесилен, и если Он из камней может себе чад сделать, то, наверное, из плохой воды, а мы видим в Ветхом Завете, как непригодная вода была, да, и Господь для своего народа сделал эту воду, не было воды, из камня дал. То есть Господь настолько всемогущий, что Он может элементарно простые такие вещи привести в норму. Когда человек, допустим, у нас был такой случай, я как-то рассказывал, в 9-й больнице у нас лежал ребеночек, и родители пришли в храм поговорить как-то, чем можно было помочь. Покаялись очень хорошо, потому что ребенок в очень тяжелом состоянии находился. Поглашались родители, покрестили ребенка, или родители покрестили, сейчас не помню, давненько видел было. Но что мне запомнилось из этой истории? Ребенку врачи, как обыкновенные люди, способны ошибаться, поставили неправильное лечение. То есть там что-то было у ребенка с психиатрией связано, что с психикой, да? И ему дали лекарство, эту химию страшную, которая лечит психиатрические болезни, дали ребенку взрослую дозу. Взрослый-то выпьет, как у нас иной раз видишь, психически больных, да? Они там не в себе находятся. А ребенку такую же дозу. А родители приходили причащать ребенка и кормили эти таблетки. Но они же верят, им же дали, врачи же дали эти таблетки. И после некоторого времени, когда они причащали ребенка и давали эти таблетки, мамочка или папочка, я уже не помню кто, вчитались в аннотацию к лекарству и прочитали, что это доза взрослого человека. И очень испугались, это же химия, это же яд, отрава. И после того, как они в панике прибежали в больницу и начали проверять кровь ребенка, анализ показал, что этого лекарства вообще нет в крови. Это вот то, что я видел своими глазами. Вот как Господь человеческие ошибки, злонамеренные или ненамеренные, непреднамеренные, может, и очень часто мы же этого не анализируем каждый день, да ведь? Какую таблетку я там выпил от головы, как она там во мне действует? Может, она вообще не действует, может, она действует как-то отравляюще или что-то, может, ничего-то. Что ты съел? Может, тебе кажется, что ты съел здоровую пищу, она там проанализирует, а там окажется, что там одни какие-нибудь там кишечные палочки, а ты съел вроде ничего. Часто же такое бывает. Почему? Потому что мы доверяем, верим, что все Господь даст, перекрестил перед обедом, как апостол говорит, не исследуй даже своей совести, чтобы ее не поколебать, что ты там на рынке купил. Ну, он про ложественное, конечно, говорит, но это к нам тоже вполне может относиться. Понимаете? Вот. Потому что если мы сейчас вот так подойдем к вопросу, то мы окажемся в ситуации людей, которые живут на острове, и вокруг бушует море, а у тебя вот остается какой-то клочок земли, и ты весь паникуешь, потому что это море сейчас может тебя захлестнуть. Реально, вот на самом деле, если мы сейчас коснемся там продуктов, их химсостава, овощей, хлеба. Вот не так давно мы разговаривали с врачом, который лечит желудок и все, что связано вот с пищеварением. И этот доктор говорит, она детский врач, что сейчас большая проблема с тем, что дети приходят вот лечить, казалось бы, желудочек, а проблема заключается в том, что у детей с детства аллергия на хлеб. Откуда она берется? У русского человека аллергия на хлеб, когда наши предки тысячелетиями занимались хлебопашеством. Очень просто. Чтобы сохранить хлеб, долго хранить, да, нужно его хранить по-современному. Ну, хранится по-современному, по средним ГОСТам, стандартам. Вот. И для этого используются какие-то антисептики. И, соответственно, от антисептиков в хлебе, у детей от этих антисептиков в хлебе рождается аллергия. И они не могут уже потом всю жизнь не смогут есть хлеб и все мучное. Нормально? И таких историй очень много на самом деле. Возьмите состав воды, возьмите состав воздуха, возьмите там, я не знаю, радиационный фон в городе. И окажется, что жить-то страшно, понимаете, страшно. Но относится ли это к христианской вере? Вот вопрос, который мы должны задавать себе. Как к моей духовной жизни относится то, что Господь попустил мне жить в это время, когда все, по идее, отрава? Как к этому относиться? Бояться, убегать от всего. Куда убежишь-то? Не убежишь. Паниковать, впадать в отчаяние нельзя. Разве мы забыли, что Господь управляет этим миром? Если Он это попустил, значит, это нам каким-то образом необходимо для спасения. Я не прививки имею в виду, а вот, ну, вот не складушки эти, вот, которые вокруг складываются, да? Когда человечество само себя травит, желая получить сиюминутную прибыль, оно травит друг друга и себя тоже. Это же есть. Как к этому относиться? К этому относиться нужно по-христиански. То есть понимать, что Господь попустил это нам, понимать, что Он всемогущий, верить в это и не паниковать. Помнить, что Он управляет миром. Что касается прививок, давайте к ним вернемся. Очень важно понять, что действительно должна пройти независимая экспертиза. Это важно. Чтобы не оказаться нам в руках невольно той или иной партии, которая или воюет друг с другом, а нас просто привлекает, так скажем, как какую-то такую многоголосую аудиторию. Вот это важно, чтобы не было. Понимаете? Чтобы мы, используя наш патриотический и такой пыл, чтобы мы не попали, так скажем, в русло людей, которые используют нас для своей какой-то выгоды. Это важно понять. То, что вот тема, связанная с прививками и вообще вакцинацией, она непростая, это однозначно. Я-то, знаете, когда видел, и мы с вами говорили в передаче об этом. Помните, прошлый или позапрошлый год у нас был свиной грипп? Сначала птичий, потом свиной, помните? Вот, и задавали тоже вопрос, прививаться, не прививаться. И тогда, и сейчас говорю, а сейчас я еще более уверен в этом, потому что исследования показали, что никакого такого гриппа, как бы свиного, нет. Просто обыкновенная разновидность гриппа, который, вирусов гриппа, который мутирует каждый год. Но вот эта вот паника, вот эта необходимость вакцинации, она даже, наверное, не сколько из-за денег была связана, хотя тут, естественно, денежный момент существует. Что это значит вакцинация? Это значит, что какие-то отрасли фармацевтической промышленности напряглись, да, они получили вливание, они изготавливают эту самую прививку, всех заставили, вот, привиться обязательно, это страшно, умрешь. Хотя я думаю, что от воспаления легких умирает гораздо больше людей, чем от этого свиного гриппа. Умерло людей вообще в мире. Вот. Но мне кажется, что вот такая вот истерия, мировая истерия по поводу, значит, свиного гриппа, мне кажется, что это такой техничный очень метод людей отвлечь от того, что происходит в мире. В мире происходит экономический кризис. Он однозначно рукотворный. Он сделан искусственно, целево, то есть это доказано, это не я сейчас открываю какую-то Америку, вот, хотя оттуда все пошло, и там находятся корни этих всех проблем. Нужно же отвлечь от этого как-то простое это население. Чего они будут себе в голову брать, откуда берутся кризисы? Зачем им это надо? И вот о чем человек больше всего печется? О здоровье, правильно? И вот даем, а те люди, которые организуют кризис, у них огромные средства, сколько нужно, столько напечатают. Очень легко сделать вот такую истерию и шумиху по поводу обыкновенного сезонного гриппа, например. Понимаете? Очень легко сделать. И все люди будут вместо того, чтобы задумываться о мире, о душе, начинают беспокоиться о том, чтобы выжить надо в истерии свиной грипп. Понимаете? Даже смешно, как это действует. И ведь действовало. То есть это действенный очень способ. Очень действенный способ. Вот. Поэтому, что касается прививок, вот наша с вами тема. Вот звучит страшно, да. Но я сделал такой вывод. Я все-таки за то, чтобы мы сначала, если беспокоимся об этом, если нас волнует, надо собирать медицинскую общественность, брать экспертизу, создавать экспертный совет и так далее, и так далее. То есть вот идти вот таким академичным путем. Только тогда мы поймем действительность этой самой прививки, вредность, например, ее.
Ну, теоретически хорошо, если это просто какой-то безвредный препарат, и за него деньги соберут по 5000 с человека. А если это стерилизация, то да. Надо не торопиться, наверное, с этой прививкой.
Вообще ставить себе всякую дрянь без проверки вообще нельзя. Это же просто как бы ненормально. Это что-то наркомания какая-то, колодца постоянно. То есть мы все равно должны узнать что-то, как лекарство, которое вот. Мы должны же прочитать его противопоказания.
То есть, если эта прививка начнет внедряться в школы и станет в школах обязательной, родители имеют право сделать независимую экспертизу состава.
Ну, это скорее этим всего, надо сейчас заниматься, сейчас. А не когда это пойдет в обязательном порядке. Что если ты не привился, то твоего ребенка в школу не возьмут, например. Хотя будем надеяться, что до этого не дойдет, хотя в детский сад ребенка не возьмут, если у него прививки нет.
Ну, а те, кто уже поставил и жалеет об этом, надеются, что Господь не попустит? Да,
конечно, конечно. Это же невольно человек, допустим, сделал какую-то ошибку. Еще раз повторюсь, мы наверняка в жизни очень часто делаем какие-то такие вещи, которые с точки зрения академической науки вредны. Я вот помню, у меня детство проходило в Сибири, и, допустим, там пошел куда-нибудь на рыбалку там или в поход, и пить захотел, взял там из лужи какую-то попил. Сейчас современных там посмотреть родители, они, наверное, бы в обмороке были. И мои бы, наверное, тоже были не очень. Ты смотришь, чистенько же, раз там, или в экспедиции тоже. Смотришь, какие там микробы плавают, ну, на вид, видно их. Через платок под голову снял, перелил в кружку этих микробов, выбросил, выпил и пошел дальше. Ничего, слава богу, пока жив. С тех пор у меня много времени прошло. Как бы нормально все вроде бы.
Еще вопрос, батюшка, то, что касается врачей, вот и по поводу блуда, как бы одновременно. Слушали нашу передачу и как бы комментируют, что даже физический отказ от блуда без покаяния и осознания – это немало. 10 лет живу в чистоте, просто надоело все сначала. А теперь молюсь и плачу, каюсь. Сначала понуждалась себе не принимать блудных помыслов, а сейчас уже легче. Недавно прошла обследование. Если раньше был целый букет хронических тяжелых болезней, то сейчас в 44 практически абсолютно здорова. Врачи не верят, что у меня никого нет, потому что с молодости все медики твердят, что для каждой женщины нужен мужчина, желательно не один. Они так и говорят, для здоровья. Толкают людей на блуд, как рецепт выписывают». Я теперь знаю, что нужно для здоровья. Значит, батюшка, наши болезни – это только, вот подчеркнуто, только следствие греха получается. Вот как бы вывод можно такой сделать.
Мы так и читаем же в Евангелии, примеры видим, толкования святых отцов на Евангелии. Они говорят, что действительно болезнь – это следствие греховной природы человека. Не обязательно, вот не только, вернее, блуда, да, потому что у нас ведь кроме блуда еще и другие страсти есть. Но мы должны понимать, что, да, что поврежденность человеческой природы грехом, она рождает болезненность. Это все входит в нашу природу после грехопадения Адама.
То есть вот то, что болезни ушли, да, множество, это результат изменения жизни, да?
Ну, мне бы не хотелось вот проводить такую прямую параллель, что человек вот перестал совершать блудные грехи, хотя это уже немало действительно, вот, и он стал здоровый. То есть, это видимо, ну, какая-то особая жизнь у этого человека, но особый путь. Потому что может быть же по-другому, когда человек вообще не блудил, а больной человек сам по себе. То есть у каждого свой путь определенный. Господь каждого по-своему ведет. Если женщине тебе нужно было, допустим, доказательство, да, что это путь правильный, может, Господь, ну, через болезни, через то, что эти болезни исцелились, ее к такому выводу привел, что она не просто воздерживается ради здоровья, да, как все-таки написано, что кается и плачет все-таки, человек-то верующий. То есть вот такие схемы, что ты будешь непременно здоров, это неправильно. Мне больше, честно говоря, мне, что мы не должны так говорить, что ты вот приди в церковь, а непременно будешь здоровый. Ты будешь еще к духовному здоровью идти всю жизнь. А телесно оно или даст, если нужно Богу, или нет. Если нужно для тебя, то не даст здоровья тебе Господь. Но даст силы пережить вот эти все болячки. Вот, поэтому пожелаем этой сестре дальше быть христианкой, укрепляться в вере, плакать о своих грехах. Но и не тщеславиться, не гордиться тем, что Господь за какую-то и праведность дает ей здоровье. Это не обязательно вовсе.
Андрей, сейчас идет активное обсуждение предстоящего Всеправославного собора, и народ волнуется не на шутку. Многие считают, что Восьмой Вселенский собор – один из признаков конца света. Люди присылают реплики, где соглашаются, что отказ от современных технологий – тормоз для глобальных изменений. И мнения тут, правда, разделились. Кто-то считает, что то, что предполагается – как вот люди утверждают, что на последнем, значит, восьмом Вселенском соборе будет обсуждаться переход на новый стиль, сокращение постов, служба, чтобы была не на церковно-славянском, а на русском. И это абсолютно невозможно в России, и этого не будет. А кто-то считает, что это вполне реально уже в самое ближайшее время. Цитирует Паисия Святогорца. «Происходит великое волнение, такая каша, голова у народа совсем заморочена. Однако, несмотря на это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую уверенность. Есть же все же часть христиан, в которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы, и всеблагий Бог терпит нас и снова приведет все в порядок. Не бойтесь, мы пережили столько гроз и не погибли. Так что же, испугаемся бури, которая должна разразиться? Не погибнем и сейчас». Но далее также Паисий Святогорец говорит: «Духовенство усыпляет народ, оставляет его как есть, чтобы он не волновался. Смотри, говорят, ни в коем случае не скажи, что будет война или второе пришествие, и потому надо готовиться к смерти, чтобы люди ни в коем случае не разволновались». А другие от ложно понимаемой доброты говорят: «Не обличайте еретиков, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним. Сегодня народ замешан на воде, закваска не та». И далее Паисий Святогорец говорит: «Если я избегаю волнений ради того, чтобы не нарушить своего плотского покоя, то я равнодушен к святыне. Духовная кротость – это одно, а мягкость от равнодушия – совсем другое. Некоторые говорят: я христианин, и потому должен быть радостным и спокойным. Но это не христиане, это равнодушие, это радость мирская». Конец цитаты. И спрашивают у вас: есть ли опасность? Ведь перешли же в Греции на новый стиль, как миленькие. Теперь страна гибнет, имеется в виду Греция. Связалась с Европой, а нельзя было. Или скажете, чтобы мы не волновались?
Я скажу, чтобы каши у нас в голове не было. Вот как с вопросом с вакцинацией, так же и с вопросом о Всеправославном соборе. Вот я скажу наичестнейшее, вот честно. Я ведь могу какой-то другой, какой-то вот не то что плоскости, но мы в приходе не то что не обсуждаем эту тему, она вообще не залетает, эта тема. Я вот от вас первый раз услышал, что что-то такое собирается. Это во-первых, так? Ну, говорит о моей некомпетентности, надо сказать, в этом вопросе. Но как человек некомпетентный, я могу все-таки порассуждать. Во-первых, мне непонятно, почему мы должны бояться того, что православные люди соберутся вместе. Вот что в этом страшного?
Предположительно, с католиками и баптистами.
Не-не, почему? Все православные, собрались, написано. Католики и баптисты, они не православные. Они могут присутствовать, но они не решают ведь ничего. То есть вот православные люди собрались. Чего в этом плохого? Набралось за последнее время очень много проблем-то на самом-то деле, которые нужно вместе решать. И почему мы думаем, что это будет решение, допустим, дипломатического характера? Да? Потому что политики последнего времени очень часто используют церковь для своих каких-то политических целей. Вот вспомните Украину, как был приглашен Вселенский патриарх Варфоломей, и тогдашний президент Ющенко пытался легитимность придать расколу, который был и существует, вот Киевский патриархат, так называемый, это же раскольники, получается. И Ющенко пытался, призвав Константинопольского патриарха, там, подарив подарки какие-то, видимо, сделать официальный вот этот раскол, официально. Как поступил святейший патриарх Константинопольский? Он поблагодарил за приглашение, приложился к святыням, послужил у православных, естественно. Вот. И четко сказал, что это раскольники, ну, это, как я слышал, понял, да, что политика не должна вмешиваться в жизнь церкви. Совершенно четко и по-православному. Но такие вещи, они должны все равно решаться. О какой-то взаимопомощи, о какие-то реакции на современность тоже нужно, чтобы это было единое мнение. Ведь не, мы должны бояться не того, что церковь современная, ну, я не знаю, там, использует компьютер, например, а бояться того, чтобы мы искажение в символ веры внесли. Понимаете, в чем дело? То есть надо брать главное и второстепенное. Вот тоже с этим самым я немножко не соглашусь. Вот что там про Грецию-то? Давайте-ка посмотрим.
А что они перешли на новый стиль, как миленькие?
Ну, какие миленькие? В символе веры нет такого, что верую в силу нового стиля там, или старого стиля. Да, ведь нет у нас такого.
Но благодатный огонь сходит по старому стилю.
Не-не, подождите, вот вопрос-то о чем? Это не входит в наше вероучение. Понимаете? Это входит в нашу традицию. Традицию исчисления времени. Вот Греция связалась с Европой. Так извините меня, дорогие мои, Греция – это и есть сердце и центр Европы. Ведь когда по тем странам, которые сейчас Британия, Франция, Германия и так далее, бродили дикие племена, весь центр этой Европы был как раз в Греции. Историю-то не надо забывать. Куда они куда нападались, если вокруг них все находится. Греция – современная страна. Решили они принять этот новый стиль. Но их проблемы-то ведь связаны не с тем, что они новый стиль приняли, а с экономикой. Не надо путать Божий дар с яичницей все-таки.
А разве экономика не связана с духовностью так же, как и здоровье?
Да никак не связана. Как она связана с духовностью? Современная-то экономика. Она с бездуховностью связана.
Да в том-то и дело.
С бездуховностью связана. Но ни одна же Греция перешла из православных церквей на новый стиль.
То есть вы считаете, что в этом ничего страшного нет?
Именно такого, что какого-то такого отступления от Христа в том, что по-другому считают там время. Время – это человеческое вообще, для человека созданное, так скажем, мира. Господь вообще вне времени живет и существует. Время появилось тогда, когда появился человек. Понимаете? И поэтому вот сейчас говорить, что церковь неблагодатная из-за того, что кто-то придумал, что якобы это будет обсуждаться, кстати, где мы это взяли? Мне не совсем понятно вот эти страхи. По поводу постов, например, да, уменьшение там, или увеличение постов.
Сокращение,
да. Вот наша безграмотность, она, конечно, ну, имеет удивительные рамки. Надо взять историю церкви и посмотреть, сколько было постов и какой длительности они были в первоначальной церкви. Я не защищаю там уменьшение постов, вовсе нет. Упаси Господь. Давайте не будем мне приписывать этих вещей. Но в ранней церкви стольких постов не было. Понимаете? Я почему так уверенно говорю, буквально на днях читал книгу о ранней церкви, очень авторитетную, в которой совершенно явно написано, что тот же, допустим, Великий пост в ранней церкви – это 2-3 век. 2-3 век – это века, которые мы считаем, и 3-4 век. Века мученичества, века после апостольской проповеди, знаете, расцвета катехизации, что, оказывается, тот же Великий пост состоял из 3 недель, например, в некоторых церквях. 3 недели только был. Или, допустим, был несколько недель, но суббота и воскресенье были обыкновенными днями. Понимаете? Обыкновенными днями, суббота и воскресенье, они особо выделялись уставом, как непостные дни. То есть человек вот субботу, воскресенье ел, что хотел, а с понедельника по пятницу снова постился. То есть таких примеров много. Церковь жила вот как раз такой вот очень благодатной на самом деле жизнью в то время. И были множество разных форм, и постов, и литургий. Их вообще огромное множество. И надо думать, что если там какая-то православная церковь служит не по-церковно-славянски, что-то неправильно. Нет. То есть разные были уставы, и церковные уставы, и приходские уставы. Это огромная, огромная целая наука называется, литургика, она вот изучает этот вопрос. Понимаете? А думать, что вот мы сейчас оказываемся в ситуации, что мы всего этого боимся. А чего боимся-то? Во-первых, не факт, что это будет обсуждаться, может, кто-то придумал еще. А во-вторых, если будет обсуждаться, значит, наверняка там какие-то есть причины. Опять мы, понимаете, вот опять мы говорим о второстепенном, о проявлении благочестия. Ведь если ты хочешь поститься, ты хоть всю жизнь постись. Вот если хочешь. Ведь никто тебя не запрещает. Понимаете? Действительно, ведь никто не запрещает.
Ну, может, люди переживают, что как у католиков час перед причастием. Постился и хватит.
Да и католиков никто не заставляет. Они могут поститься с 12 ночи, да ведь? Ну, по-настоящему-то, да ведь? Кто католикам мешает? Вот, нет, не надо думать, что наши иерархи какие-то вот такие люди, которые хотят испортить церковь. Я в это не верю лично. Мы же сейчас с вами современные люди, мы можем слышать, видеть. Слышим, что будет обсуждаться. Чего кипеть-то?
То есть заранее не стоит волноваться?
Зная нашу способность волноваться за всякой пустоты, как бы ни были мы опозорены потом Господом за то, что мы боимся того, что соберутся православные иерархии. Это в нашей христианской среде какая-то есть, получается, ну, двойственность, двуличность.
Не знаю, ну, это то есть хорошо. Это опять же, как возвращаясь к нашему какому-то предыдущему разговору, что вот эти брожения среди людей, они, возможно, как бы спровоцированы, опять же, да?
Мне кажется, что да, потому что это очень легко делать. Закинул какую-то утку, но мы же не знаем, что будут обсуждать. Собор, чтобы его подготовить, это же не просто пикничок на даче. И пикничок-то надо подготовить, но это серьезные вещи. Это не просто потому, что делать никому нечего. Понимаете? То есть это серьезные вещи. Видимо, назрело это время дипломатических отношений между церквами. Мы молимся о объединении церквей на литургии, на вечерне. И не задумываемся, что такое. Ведь объединение церкви – это не только, это не значит, что с католиками. Объединение православных церквей, потому что политика, расстояние, там, культуры могут рвать эти связи. Понимаете? Вот что нас может объединять с Антиохийской церковью, допустим, или с Иерусалимской, или с Александрийской? Они греки, они говорят по-гречески, у них своя культура, своя история. Как мы связаны? Чем? Христом связаны. Верой одной связаны, традиции православно связаны. Но вот это вот, так скажем, вот современный мир, он очень стремится к тому, чтобы все потихонечку разделялось. Поэтому чего бояться того, что наши иерархии встретятся? Мне кажется, не надо никаких истерик. Не потому, что вот я хочу успокоить, как Паисий Святогорец говорит, что там успокоить народ, просто надо объективно подходить к таким вещам. Но сначала изучить вопрос, а потом уже поднимать его. А мы сначала поднимем, а потом окажется через некоторое время, что обсуждалось наоборот приверженность к православной традиции, к догматам, и патриархи решат, что умрем, но не сдадимся. И вот и будет нам позор, что мы вот себя накрутили и других еще.
Надо будет исповедоваться.
Да не то, что исповедоваться, каяться в этом, потому что мы в этом случае становимся отчасти раскольниками, потому что мы можем взволновать тех людей, которые не крепкие в вере. Это очень на руку тем людям, которые плохо относятся к церкви. Поэтому это все серьезно, мне кажется. Надо очень подумать. Никто не запрещает в церкви обсуждать эти проблемы. Никто не запрещает. Но их надо обсуждать правильно, изучив вопрос.
Спасибо, Господи, батюшка, за разъяснение. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.